Сделано в Red Barn.
Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева. Партнер этого выпуска – аудиосервис «Звук». Межградов пресветлых, ей ее отдайте. Дельмун есть страна, страна пресветлая. В Шумере пресветлом, ей ее отдайте. Дельмун есть страна, страна пресветлая. Дельмун – страна пресветлая, Дельмун – страна непорочная. Дельмун – страна непорочная, Дельмун – страна воссиянная. А там, в Дельмуне, ворон не каркает, птица смерти не накликает смерти. Там лев не бьет, волк ягненка не рвет. Там собака сторожевая, как козлят стерегут, не знает. Там свинья зерна не пожирает, вдова на крыше солод не рассыпает. Птица небесная солод тот не склевывает. Эпос Энки и Нинхурсаг. Я подумала и приняла стратегическое решение продолжить говорить о том, что происходит с людьми после их смерти. И у нас уже, да, вот в прошлом выпуске мы говорили про Иркалу, про царство Эрешкигаль, где все немножко так уныло, печально, грустно. Но есть и некоторая альтернатива. Есть место, где все прекрасно, где буквально, как сейчас было слышно из вступления, нет ничего плохого. Вообще. Дельмун, вот та страна, которая якобы олицетворяет собой рай, но рай, да, это уже более поздняя концепция, мы о них пока не говорим. Но действительно это прообраз рая. И даже вот Эдемовы сады будут выходить именно оттуда. Даже мы сегодня обсудим некоторые параллели, которые возникают именно вот на Дельмуне, а потом отображаются в Эдеме. Так вот, что такое Дельмун? Это то ли страна, какая-то реальная страна, то ли это остров. Ну, именно с точки зрения мифологии, это вроде бы как остров, на котором зарождается жизнь, на котором все сначала появляется, и там живут боги. Это сказочное место, в которое... вот стремятся попасть люди. Причем, откровенно говоря, они на это не рассчитывают. Они не думают о том, что они реально туда попадут. Но у них есть мечта. И эта мечта, она пронизывает в каком-то смысле многие произведения из шумеро-аккадской мифологии. Это мы увидим и в эпосе о Гильгамеше, когда будем его разбирать уже скоро, буквально вот... пару выпусков, и мы до него дойдем. И как раз Дельмун тоже там снова появится, но прежде чем лезть вот в тот большой эпос, нужно подготовить почву, нужно разобраться с, скажем так, теми ключевыми позициями, которые у нас будут фигурировать, чтобы было проще. Поэтому сегодня мы просто говорим про Дельмун. Это как в... помните, в прошлом сезоне, когда мы говорили о скандинавской мифологии, прежде чем мы заговорили о Рагнарёке, нам нужно было разобраться во всем. И только потом мы собрали все уже в кучу воедино. Вот здесь то же самое. Дельмун — это дом богов, если можно так выразиться. Там, по сути, они и зарождаются, там они появляются, поселяются, и там зарождается основная жизнь. Там все настолько классно и хорошо, что там не существует конфликта. Да, то есть о чем вообще говорит вот эта вот часть, типа «ворон не каркает», «лев не бьет», «волк ягненка не рвет», «собака не знает, как сторожить». Да, о чем речь? О том, что этого делать не нужно. Там нет опасности, там нет необходимости что-либо вот такое враждебное, конфликтное совершать. Собаке нет кого сторожить козлят. Ворону незачем каркать и возвещать чью-то смерть. Но это все настолько хорошо и спокойно, что все просто живут в мире и гармонии. Замечательно. Это такой абсолютный дзен, это нирвана. Хотя мы еще не в Индии, но, кстати, очень к ней близко. Потому что дальше мы поговорим о том, где на самом деле находился этот Дильмун. И одна из версий, что это в Индии. Поэтому, да, это вполне может быть нирвана. Вот здесь все слишком хорошо, здесь все спокойно. В какой-то момент этого спокойствия даже начинает богов немножко так, ну, типа... напрягать, потому что там нет пресной воды на этом острове, и боги как раз-таки вот говорят Энки о том, что у нас тут нет пресной воды, пить нечего, и ничего не растет, да, то есть остров, да, есть морская вода соленая, но она не даст жизнь культурам каким-то, да, плодородным, ничего не взойдет, у нас не будет полей, у нас не будет изобилия растений, флоры и фауны, нам нужна пресная вода. Энки, на самом деле, такой, ок, не вопрос, хорошо, сейчас разберемся. Он призывает бога солнца Уту, говорит ему, дай нам пресной воды. Тот, на самом деле, тоже очень быстро решает этот вопрос. Он такой, ок, пресная вода, появись. И все, и пресная вода начинает буквально там, типа, отовсюду бить. Какие-то ключи, реки, появляется какой-то источник. Это тоже такой интересный околомифологический и околоархеологический аспект, особенность этого острова, которая тоже очень многим историкам, географам, археологам намекает на то, где находится этот остров. Вторая версия, что это остров Бахрейн, именно потому, что там есть прям вот в море пресный источник. И там типа два моря. Одно соленое обычное, да, которое окружает остров, а другое море, оно подземное и оно пресное. И вот якобы это вот прям прямая отсылка, это прямое доказательство того, что это Дильмун, это Бахрейн. Но нет как таковых реальных доказательств. Там ученые просто спорят друг с другом бесконечно и не могут никак сойтись в одном мнении. Ну, как бы мы тоже особо такие. Ну, ок, хорошо. У нас есть теории, мы будем с ними работать. Норм. Дильмун — это страна вечной жизни. То есть это прям вот страна бессмертия. Там нет смерти. Ни при каких обстоятельствах. Это страна вечной молодости. Там есть какие-то безумные волшебные источники, которые дают тебе вечное здоровье, вечную молодость, вечную жизнь. И волшебный цветок, который тоже там вот растет и даст вечную молодость, продлит твое существование. Тот самый цветок, который ищет Гильгамеш. Там есть некий змей, который пытается похитить этот цветок, да, и змея начинает жить дольше, и сбрасывает шкуру, и вообще славится своим вот таким перерождением, да, и становится немножко инфернальным существом, тоже связанным с бессмертием, с медициной, здоровьем, молодостью. Там есть некое древо жизни, которое тоже растет на острове. Не до конца понятно, что именно с этим деревом происходит, но якобы вот с него все началось, там все зародилось, видимо, там все и умрет. Что именно это было за дерево, до конца непонятно. Есть несколько версий по разным источникам, в зависимости от того, какие культы мы будем брать, какого бога почитали и какие там были традиции, скажем так, а каждое дерево соотносилось с определенным богом, разумеется. Священным деревом мог быть тутовник, кишкану, мог быть даже тополь, хулупу. И третья версия — это некий вот тамариск, тамарикс, гребенщик. Там вариантов много, как бы называйте, как хотите. В общем, это вот деревья, которые считались священными, с ними проводились разные обряды очищения, организма, исцеления от болезней, поклонения богам, разумеется, верховным. Поэтому эти деревья очень-очень прям вот оберегались. По легенде, вот именно священное древо жизни, оно растет, разумеется, где-то в центре, где-то говорят, что оно растет на самой вершине неприступных скал. Также об этом древе есть легенда, связанная с птицей Анзут и таблицей судеб, которую она стащила у Энлиля. Но, собственно, эту птицу потом как бы приструнили, ей указали, где ее место, и все было нормально, разумеется, но тем не менее. Вроде бы даже как Инанна пытается какое-то дерево погубить, чтобы якобы употребить его в своем культе, но вот ей не дают. Короче, за священные предметы ведется некоторая война. И это все связано с этим островом. Остров на самом деле довольно загадочный. С ним связано не так много мифов. Их буквально всего три. вот три конкретных мифа, которые упоминают Дильмун. Это эпос о Энке и Нинхурсаг. Сейчас мы с ним разберемся, он там не сильно запутанный и незамудренный. Это миф о потопе, который мы будем разбирать в следующем выпуске. И, собственно, о человеке, который поселился в итоге на Дильмуне, единственный человек, который там живет. И эпос о Гильгамеше, который тоже пытается попасть на Дильмун и поселиться, чтобы стать бессмертным. Все. Больше это нигде не упоминается. Но эта идея о священном месте, где ты можешь быть бесконечно счастлив, где ты можешь быть вечно молод, здоров и тусить с богами, грубо говоря, это, конечно, очень вдохновляет, это воодушевляет, это будоражит умы жителей Месопотамии, аккадцев, шумеров, вавилонян, неважно, ассирийцев. У всех был этот миф, он един. И это крайне важно для них, прям очень. Это священно, это сакрально, это, ну, такая единая какая-то мечта. Да, есть американская мечта, а это месопотамская мечта. Дильмун, на котором все хорошо, на котором все красиво, на котором все, все классно. С чего вообще все началось? Началось там, кстати, не очень классно, да? Как только вот появилась там пресная вода, что было дальше? Дальше там тусовались в основном Энки и Нинхурсаг, собственно, но... Это было довольно забавно, потому что они, ну, все, что делали, это бесконечно бракосочетались. Ну, процесс творения. Нужно чем-то населить, разумеется, этот остров. Кем-то его населить. И Нинхурсаг рожает постоянно нескольких там разных дочерей. Причем самое клевое, что она это делает без мук. Просто там 9 дней проходит, и она дает жизнь новому какому-то вот... существу, новой богине. Не мучается вообще в родах, все очень легко, все очень быстро, безболезненно. Здесь уже начинают проводить параллели с Библией, потому что, да, то есть после грехопадения Евы вот появились муки при родах, а до этого, как раз-таки в Эдеме, этих мук ни у кого не было. И Нинхурсаг тоже этих мук не испытывает. Но в какой момент в шумерской мифологии появляются муки при родах? Вот тут непонятно. Как-то, ну, они просто потом есть, и все. Но на Дильмуне их нет. В остальном мире есть. На Дильмуне нет. Вот постепенно Нинхурсаг рожает дочерей. И с каждой следующей дочерью Энки опять спит и сочетается браком. И опять что-то новое там появляется. И это такой бесконечный поток, круговорот рождения новых богинь в природе, пока одна из них как-то так не задумалась о том, что я не хочу. И Нинхурсаг тоже ей говорит, своей какой-то там очередной прапрапраправнучке, прапрапрапрадочери, о том, что не надо, не спи с ним, не отдавайся этому богу. Но в целом прапрапрапрадочь ее не послушала. Вернее, Энки не послушал никого и все равно овладел этой девушкой. Но Нинхурсаг успела прям вот вовремя, подоспела такая, тут как тут, Чип и Дейл спешат на помощь, и она изымает семя из лона прапрадочери. Я вот не знаю, как именно она это сделала. Не уверена, что хочу представлять, но мой мозг уже унесся впереди. Картинки не самые приятные. Прям совсем. Даже не знаю, что, какая из этих картинок хуже или лучше. Ну, да ладно, изъяла и изъяла. Ликвидировала, собственно, последствия. И унесла прочь это семя. И после того, как Нинхурсаг, собственно, забрала семя, она им распорядилась по-своему. Она этим семенем оплодотворила землю и посадила 8 растений. Причем, как только она их посадила, она всем сказала, кто тронет, убью. Вообще никому трогать их нельзя. Ну, как бы знаете, когда Энки что-то запрещают, он встает в позу. Энки встал в позу, он не понял. Он такой, в смысле, это же что-то новенькое. Я этого еще не видел, я этого еще не пробовал. И он пошел пробовать. Это ненасытное просто вот создание. Он съел все эти растения. Он их все попробовал на вкус. Причем еще и предложил изведать другим богам. Пикантный, может быть, момент, да? Мы думаем о том, что это 8 растений, но это были 8 богинь. Которые тоже вот как бы дочери Нинхурсаг. Эти богини были разными, эти богини были тоже какими-то особенными. То есть это, ну, разнообразие культур, это появление новых видов каких-то. Это появление, в принципе, мира как такового. И вот 8 их проявлений, да, Энки попытался присвоить себе, попытался их съесть. впитать в себя, воспользоваться ими, наложить на них свое право, хотя и так из его семени, ну да ладно. И при этом еще ему там помогал его слуга, советник. Короче, он розочки срезает, которые не для него цвели, он их срезает, он их употребляет, и он их вот как-то съедает. И, опять же, делится с другими богами, потому что ему очень понравилось. Нинхурсак в ярости. Просто она, у нее там так полыхает. Она готова на говно изойтись вот всеми силами. Она приходит к Энке и говорит: «Я тебя проклинаю. Я тебя настолько проклинаю, что ты не выживешь без моей помощи. И меня ты больше никогда не увидишь при этом. Страдай и мечтай о растениях, которые проглотил». И она уходит. Опять же, как я уже говорила, этот миф немножко так перекликается с мифом о Сехмет, которая тоже там навела шороху и исчезла. И нужна была как раз-таки Сехмет для того, чтобы навести порядок. И ее возвращали. Так вот, Нинхурсак тоже возвращают. Но делает это какая-то там лисица. Она приходит к Энке, тот страдает. У него просто болит все. Ну, у Энки температура 37,2, короче. У него ломит кости, хвост отваливается, что угодно. Ему плохо, у него похмелье, не знаю, там, суставы болят, спина болит, живот болит. Нет, там конкретно перечисляется, что у него болит, но это, конечно, очень забавно. Болит макушка, корни волос болят, нос болит, рот болит, горло болит, рука болит, ребро болит и бока болят. Все, ну прям бедный, несчастный, все плохо, все болит, все везде больно, больно в ноге. Когда Нинхурсак еще и уходит с этого острова, а она у нас богиня-мать, это мать-земля, это госпожа этого острова, там, ну как бы, жизнь останавливается, там начинается процесс старения. Вот в чем самый был прикол. И поэтому, разумеется, ее нужно было срочно просто обморочно вернуть. Вот лиса ее возвращает, уговаривает как-то. Нинхурсак возвращается, и, видя просто изнывающего от страданий Энки, она, ну, якобы, типа, прониклась сочувствием. Так, а что болит? Где болит? Давай поцелую, давай подую. Вот у тех боли, а у Энки не боли. И вот поэтому мы теперь болеем, а Энки не болеет, походу. В общем, 8 частей тела у Энки страдает. В отместку за 8 растений, которые он сожрал. И Нинхурсак начинает создавать новых богов, которые будут отвечать за те части тела, которые болят у Энки, чтобы они вот вылечили и следили за тем, чтобы больше у него ничего не болело. Короче, она ему личную свиту врачей делает. И один из вот этих богов, одна из богинь, вернее, это удивительная, просто потрясающая богиня Нинти. Она должна была помочь Энке избавиться от боли в ребрах, в ребре одном. И вот эта приставка «ти», «нин», «госпожа», «ти», да, это вот такая интересная приставка, которая по-разному может переводиться. Два перевода у этого слова. Это или ребро, или жизнь. Ребро или жизнь? Вот так вот теперь мы будем на Хэллоуин говорить. Ребро или жизнь? Как тебе такое? И, разумеется, в определенный момент ошибка перевода стоила нам многого. И это, конечно, нас отсылает к Еве. Имя Евы тоже обозначает госпожа, да, дающая жизнь. Вот госпожа жизни, как и имя вот этой богини Нинти. Это не госпожа ребра, это госпожа, дающая жизнь. И Ева тоже должна была стать госпожой, дающей жизнь. Но что-то пошло не так. Трудности перевода привели нас к ребру. Конкретно к ребру. Да, то есть ушло куда-то иносказание, ушла метафора, и вот такая игра слов сыграла злую шутку с священным писанием. Ну, это здесь, да, не к тому, что вот такая ошибка, и все строится на ошибке. Нет, это корни того, вот откуда все вышло. Все на самом деле объясняется. И объясняется именно вот здесь, в Шумере, да, все началось в Шумере. Не зря именно так звучало в трейлере. И история действительно мира, такая мировая, огромная история начинается в Шумере. Начинается в Дильмуне в том числе. Потому что именно здесь зарождаются ключевые аспекты мировых религий, которые потом станут вот просто самыми популярными и будут повсеместно использоваться, повсеместно в них будут верить и повсеместно их будут распространять. Ну и сам процесс вот этого грехопадения через познание, через пробу чего-то, что трогать не нужно было, Это тоже такая, скажем так, праматерь образа, который представлен в Библии. Здесь, правда, это делает сам Бог, это делает Энки. Он ест, да, и он употребляет, он трогает, он нарушает запрет божественный, запрет Нинхурсаг. Он ест растения, божественные растения. Ева, по сути, делает то же самое. Она нарушает запрет божественный, и она ест божественное растение, которое дает ей познание. Непонятно, что именно здесь дало Энке, да, вот само это действие. Скорее всего, толком ничего. Оно принесло ему очень много головной боли, судя по всему. Но, тем не менее, мы действительно видим последствия, мы видим параллели, и они есть. Ну, это прям факт. Отпираться здесь смысла нет. Об этом говорят все исследователи. Цветок вечной жизни, о котором я уже сказала, тоже растет где-то вот на Дельмуне, в какой-то пропасти, где-то вот в Апсу. Какая-то должна там быть шахта, опять же, вот туда ты, если попадешь, то там найдешь этот цветок, где-то у пещерного озера. Такое вот просто безумно красивое растение. Но вот с этим цветком будет связан миф о Гильгамеше, поэтому мы будем говорить подробнее вот где-то там. Разумеется, вечность и бессмертие – это прерогатива богов. Но что касается людей, могли бы быть какие-то вот такие тоже бессмертные, вечные люди? На этой теме, на этой почве у меня к вам вот такой вот вопрос. Каким был максимальный срок правления шумерского царя? Только без гугла. Ответ на этот вопрос можно будет услышать в следующем выпуске. А если вы не хотите ждать, то заглядывайте в соцсети Звука, потому что ответ уже ждет вас в свежем посте. Шумеры построили первый город, изобрели первое в мире колесо, придумали письменность, построили первую оросительную систему, первыми научились вести счет. А еще сочинили первый в мире стих. Ну, вы поняли, в этом сезоне мы очень любим рассказывать о шумерах. А помогает нам в этом аудиосервис «Звук». «Звук» — это музыка в хай-фай качестве, сотни подкастов на самые разные темы и аудиокниги без дополнительной платы. И все в рамках единой подписки Prime. Как раз сейчас у «Звука» есть специальное предложение. Пользователи от 14 лет и до 21 года могут оформить подписку на 90 дней всего за 1 рубль, а пользователи старше 21 года на 30 дней за 0 рублей. Выбирай свою подписку и слушай этот и другие сезоны омерзительной мифологии в Звуке. Все ссылки будут в описании. Теперь, что касается того, где на самом деле находится Дельмун. Как я уже сказала, версий несколько. Самые популярные — это вот версия о том, что это остров Бахрейн в Персидском заливе, что это остров где-то, ну не остров, может быть, короче, что это где-то в Индии. И есть еще теория о том, что это где-то вот в Иране. Но в целом в Иране вся Месопотамия там плюс-минус находилась, поэтому сложно, да, логично, наверное, логично, если они все там, то, ну, наверное, Дельмун тоже там. Но вот с Бахрейном наибольшее количество споров, потому что, ну, якобы по вот географическому расположению, когда говорят, что Дельмун, он находится где-то то ли южнее, то ли вот юго-восточнее, чем Шумер, чем, да, Аккад, то вот действительно по карте где-то вот так, если прикинуть, то можно сказать, что это Бахрейн. Там очень подробно описываются водные все особенности, морские или речные, и даже если мы будем опираться на библейские тексты, которые тоже Эдемов сад, описывают, да, наличием там 4 рек, 2 морей и всего прочего, то действительно это прям вот отсылка на шумеро-аккадскую цивилизацию, Месопотамию, и на вроде бы как Бахрейн, как Дельмун, потому что вот то самое двоеморье, да, два моря, которое соленое одно, а одно у нас пресное. Плюс на Дельмуне по текстам есть все, что есть вообще во всех остальных городах, потому что сами города поставляют туда вот все, что они производят. Типа там, не знаю, какая-то безумная торговая точка, какой-то склад. Для того, чтобы это райское место было действительно самым райским, туда привозят вот просто все. И Бахрейн действительно по истории был тем самым островом, который активно торговал с городами Месопотамии. И это прям вот задокументировано везде, очень много там следов месопотамской, да, цивилизации. Там есть зиккураты, там есть храмы, места поклонения богам. Короче, клинописные таблички, все находят. Прям понятно, что цивилизация там была. Ну и плюс сам по себе остров весь такой зеленый, весь такой насыщенный, все у него замечательно, все классно, все хорошо. Да, сама Месопотамия более такая немножко, наверное, пустынная, да, более степная, с песочком, не самые там плодородные почвы, но уже это больше, да, заслуга самих черноголовых, самих шумеров, которые смогли эту почву сделать таковой. Да, то есть со своей системой ирригации, вот со всем прочим, с очень развитым сельским хозяйством, земледелием, с разведением скота. В этом они были просто какими-то, не знаю, гигантами мысли и действительно смогли сделать чуть ли не невозможное для своего времени. И вот, разумеется, на контрасте Бахрейн, да, опять же, остров Дельмун, воспринимался ими, наверное, действительно как какой-то вот оазис и вот райское место. Но, по текстам Дельмун также является таким островом, где живут слоны. И вот тут как-то что-то ломается. Вот здесь прямо начинается схватка ученых, и тут вступает в теорию, да, в активное отстаивание теории, как раз-таки версия о том, что это Индия. И там тоже все это было, и Индия тоже торговала с Шумером, и как раз-таки Бахрейн находится на пути в Индостан, и типа вот этот морской путь, он туда пролегал. Короче, типа, опять же, все переплетено и может быть взаимосвязано. Почему бы и нет? Почему бы Бахрейну не быть просто на пути, да, вот в то самое райское место, на пути вот в Дельмун. Но очень смешно, очень меня, ну, забавляет, что власти Бахрейна при этом сейчас активно пропагандируют версию о том, что это и есть вот та самая страна вечной жизни, что это действительно Дельмун, и они даже говорят о том, что буквально у них растет все еще священное первое древо, они его там всячески охраняют, они водят туда экскурсии, ну, короче, прям вот наживаются на этой теме, хотя даже ученые, да, археологи еще толком не сошлись в одном мнении, вот. Прям вообще, они такие, ну, не факт, вообще не факт. Очень много вот прям реально серьезных исследователей, которые говорят, что ни при каких обстоятельствах это не мог быть Бахрейн. Ну и тут Бахрейн. Мы — это Дельмун. Не, круто на самом деле. В любом случае у них есть огромный пласт истории, связанный с Шумером, поэтому так или иначе они могут об этом говорить, они могут себя с ними связывать, они могут туда отсылать к этой истории, к этим связям, к этим пересечениям. Ну, конечно, это забавно. Это просто как минимум забавно. Кстати, чтобы быть в курсе каких-нибудь любопытных вещей, которые я не могу показать вам буквально в подкасте, или дополнительной информации, которая у меня есть, но, опять же, ее не вставишь в выпуск, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Дом солнца. Любовь Леднева». Там будет прекрасная аватарочка с солнышком на черном фоне, и это именно то место, куда вам необходимо попасть. Ну, или вы можете перейти по ссылке в описании этого выпуска. Так вы всегда будете в курсе актуальных новостей, когда ждать новые сезоны, новые выпуски, и, разумеется, речь пойдет не только про омерзительную мифологию, потому что у меня много других классных проектов. Подписывайтесь, будьте в курсе, будем общаться, я вас очень-очень жду. Собственно, на этом можно закончить сегодняшний рассказ про райский остров, про райскую страну, про цивилизацию, которая, может быть, существовала, а может быть и нет. Ну, Бахрейн так считает, по крайней мере, что была некая цивилизация Дельмун до того, как пришло что-то новое. Но, тем не менее, мы не знаем. Когда-нибудь, возможно, история научится заглядывать настолько в прошлое, что, не знаю, может быть, машину времени изобретут, может быть, какие-то новые методы исследований придумают. Ну, очень хочется верить, что на самом деле мы однажды узнаем все. Правда. Ну, мне, например, как в каком-то смысле исследователю, хочется верить, что мы все узнаем, потому что жажда знаний, она всегда есть, ее хочется подпитывать, хочется ее удовлетворять. А на этом все. И, как говорили древние шумеры, лисица помочилась в море. Вот море, все море сделала я. Это был подкаст «Омерзительная мифология». Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите мне, если вам есть что сказать. Я буду рада, я всегда рада. На этом все. Пока-пока.